Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 25 октября, и в студии Владислава Савкова. Говорить мы будем вот о чем. Российские войска, вероятно, продвинулись к центру Селидово, сообщила британская разведка 25 октября в соцсети X. По словам ведомства, Селидово является последним крупным городским районом, прикрывающий южный фланг Покровска, а также трассу Е-50. По словам аналитиков, армия РФ может использовать как запасной путь для продвижения к Покровску. Именно здесь, в направлении Селидово, агрессор продолжает сохранять основные силы, сообщил генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за 25 октября. Всего на Покровском направлении ведомство насчитало 55 штурмов за последние сутки. На фоне этого, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, первые северокорейские военные будут задействованы в зонах боевых действий 27-28 октября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Первое появление военных из КНДР ГУР зафиксировал 23 октября в их Курской области. По данным ведомства, их подготовка проходит на 5 полигонах, которые расположены на востоке РФ. Так что сегодня мы обсудим, придется ли ВСУ отступать из Селидова, чем Путин будет расплачиваться за северокорейских военных и станет ли подкрепление из КНДР реальной угрозой для ВСУ. С нами сегодня в гостях будет Михаил Самус, директор New Geopolitics Research Network, также моя коллега Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. +380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну а пока что давайте, как обычно, начнем с фронта.
Бахмут. На северском участке, по данным Генштаба, российские войска штурмовали выемку, продолжили атаки на Часовьяр и Предтечина с юга от него. Обновлений из Торецка нет. Западный край Донецка. На Покровском участке войска РФ за сутки штурмовали украинские позиции 55 раз. Возле Миролюбовки, Крутого Яра, Сухого Яра и Красного Яра, Новоторецкого, Лисовки, Николаевки и Новомихайловки. Самая высокая концентрация сил в Селидово и поселке Промень. На Кураховском участке агрессор провел 20 штурмов. Новодмитровка, Зоряная, Кременная Балка, Новониколаевка, Максимилиановка, Антоновка, Катериновка, Константиновка, Новосеридовка и Гострая. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке под атаками за сутки были районы Голубивки, Песчаново, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Колесниковки и Вишневого. На Лиманском – Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Твердохлебово, Тернов, Заречного, Торского и Серебрянки на противоположном берегу Северского Донца. Причем активность агрессора выросла, провел 23 штурма за сутки. Дипстейт констатирует продвижение РФ под Невским. На юге Донецкой области противник атаковал районы Богоявленки и Новоукраинки.
Начнем со свежих кадров из-под Курахова. 33-я механизированная бригада показала, как работает ее танк «Леопард». На этом видео разведки видно, как он наносит удар по российской пехоте возле БТРа в районе Максимилиановки. Я напомню, Максимилиановка – это последний рубеж перед городом Курахова. Агрессор ее почти полностью на данный момент захватил, и именно из этого села развивает свои штурмы восточных окраин города Курахова. А как работают украинские артиллеристы в районе Селидово? Этот город, напомню, активно штурмуют российские военные. Покажет мой коллега Марьян Кушнир. Он недавно вернулся с позиции украинских военных на Покровском направлении. Будем также сегодня детально обсуждать эту тему с нашим военным экспертом. Ну а пока что посмотрим сюжет.
Кава, чай. На позиціях артилеристів чутно звук безпілотника в небі. Про всяк випадок бійці готуються збивати його із помпової рушниці.
Ні, не впіві.
Впіві лежить по-другому. Криво. Можете наш.
Та вряд ли. По небу немає?
Да? Ні, 20 минут назад.
Хорошо поработали.
Главный результат.
Протистояти піхоті можуть не лише дрони, але й артилерія, як ось ця САУ-2С1 «Гвоздика».
Отак, ось наш братик. Даже машину постоянно, щоб не заводити, щоб каретка не... Ну, так взагалі каретка работает. Это когда частые несколько штук надо сразу, да, каретка. Отак, до свидания.
Ярослав на війні з перших днів повномасштабного вторгнення пройшов у Карадах добровільно. Нині, каже, непростий у них напрямок. Роботи не бракує.
Складний тут напрямок.
На Славі вже й не раз так.
Та ну, воно, по-моєму, везде складно. Ну, здесь, да. Ну, вроді поки держимо, справляємося. Ну, куди, вибору нет. Стараємося не пропустити.
15-та бригада Національної гвардії Карадах на Покровському напрямку веде вогонь із гармати 2С1. Це самохідна артустановка. По скупченню противника, як правило, це піхотинці, які намагаються просочитися у напрямок Селідово. Їм заважають якраз артилеристи, не лише САУ, але й загалом цієї бригади. Власне, ситуація така, що чутно кожну хвилину десь, мабуть, постріл або приліт. Літають дрони-розвідники, їх контролюють в небі. Ситуація доволі складна, проте, як кажуть, тут, на Згвардійці, стримують поки що російську армію.
Артем – командир гармати. Служить, як і Ярослав, із початку повномасштабного вторгнення російської армії. Раніше воював на Запорізькому напрямку. Нині є що порівняти із Покровським.
Ну, здесь, на цьому напрямку, да, противник, звісно, дуже жорсткий, я не спорю. Здесь він йде іменно живою силою, більшою частиною. Вони людей своих не жалеют ни капли, они просто их кидают, как сказать, на мясо. Они идут небольшими группами, но много. И постоянно идут наступления.
Вот так я включу.
Давай, готов. Еще раз. Славик, залезай.
Плюс. Готов.
За Донбасс огонь!
Пострел!
По готовности. Плюс, Славик, залезай.
Плюс.
450.
Пострел!
Огонь!
Пострел!
Готов! Пострел!
Плюс!
С нами сейчас на связи Николай Коваленко, глава Очеретинской военной администрации. Николай, здравствуйте.
Доброго дня.
Напомню, что Очеретина – это оккупированная громада на соответствующем выступе. Вокруг него РФ формировала территорию для дальнейших штурмов на Покровск. Николай, вот мы наблюдали на протяжении всего этого года, как постепенно армия РФ продвигалась от Авдеевки, расширяя выступ на Авдеевском, на Очеретинском направлении. Сейчас видим, как постепенно армия РФ подступила к Селидово. И ожидали ли вы, что так быстро войскам РФ удастся войти в сам город, сам Селидово?
Ну, мені важко коментувати Селидово, бо там інший керівник. Ну, звісно, не очікували, що вони так швидко дійдуть до самого Селидова. Бо відстань від Очеретиного до Селидова достатньо.
А известно ли вам, как настроено сейчас население, которое прибывает в населенных пунктах, которые расположены по направлению к Покровску, где, собственно, на этом направлении, где и наступает армия РФ сейчас?
Настрій населення?
Угу.
Мається на увазі, так? Да? Да. Ну, настрій населення такий ще, як і завжди. Більша частина населення виїхала. І в тих населених пунктів, які наближені до Покровська, на сьогодні дітей немає, вони вивезені. У людей залишилось не більше 10%.
А известно ли вам, що іменно зараз відбувається конкретно в Очеретино?
В Очеретиному там залишилось дуже мало людей. Більшість з тих людей, які там залишались, їх вивезли в сторону Ясиноватої та Донецька. Дуже багато зараз ми бачимо на їхніх пабліках наших людей, які там залишалися. Ось самому Черетиному, ну, такого ж житла, так скажемо, немає, бо там не залишилось нічого живого. Там відсотків на 90 селище зруйноване, води там немає, світла немає, тепла також немає.
Как думаете, какая мотивация людей, которые остаются там и которые все-таки выезжают?
Ну, більша частина, які там залишаються, хочуть потрапити до, так скажемо, до своїх родичів, які проживають або в Донецьку, або ще десь. Це основна маса населення, яка там залишається. Є люди, які просто бояться кудись виїжджати.
А звісно, було
тобто, попадають під окупацію.
Да, продовжуйте.
Попадають під окупацію, ну, скажімо так, чекаючи, що ж все мене, але, на жаль, попадають під окупацію.
Что известно о бытовых условиях в Черетино сейчас?
Ну, как я уже сказал, там немає бытовых умов, там взагалі, там світла немає, води немає, нічого там немає, там все зруйноване. Там залишилось декілька домів, які частного сектору, так скажемо, в частному секторі, да, дома деякі залишилися, але вони також пошкоджені. Я впевнений, що там неможливо створити гідні умови для опалення, для проживания в том населенном пункте на сегодня.
А как формируется отношение между населением и военными? Известно ли вам что-либо об этом?
Не могу сказать.
Как считаете, будет ли дальше армия РФ продвигаться вот на Черетинском выступе по направлению к Покровску? И насколько под угрозой сейчас пребывает как Покровск, так и Мирноград?
Вони намагаються, вони їхня основна ціль, ми розуміємо, що Покровський, вони намагаються кожного дня штурмувати цей напрямок. Наші військові їх стримують і дуже ефективно стримують, але все ж таки та кількість штурмів, які зараз відбуваються, вони дуже значні, і хлопці просто не витримують такої навали.
А у вас сейчас есть понимание, почему удалось так быстро продвинуться вот в направлении Черетинского выступа армии РФ?
Дуже великі сили задіяні для цього з боку Російської Федерації. Тобто наші війська завжди нищать їх, але на їх дуже багато.
Спасибо большое. С нами был Николай Коваленко. Напомню, мы общались с главой Черетинской военной администрации. Ну, а мы пока что посмотрим еще один сюжет. Еще недавно хорошо видела, а теперь туман. Это слова жительницы пригорода Часовьяра Нинели Евтушенко. Ей 78 лет. И на днях гуманитарная миссия «Пролиска» смогла эвакуировать женщину из поселка под Часовьяром, куда уже очень трудно проехать на самом деле машиной. И самой труднодоступной местности Нелю вывезли местные жители, а потом пересадили в авто волонтеров. Женщина практически незрячая на данный момент, но, по ее словам, вероятно, проблемы со зрением начали у нее прогрессировать с началом войны. Неле оказали первую помощь в Дружковке. Как удается, собственно, вывозить таких людей из труднодоступных мест, рассказал мой коллега Сергей Карбатенко.
Десь в полях, бабусю, обережно там, обережненько. Ми їдемо з Божою допомогою в дорозі. Давай, чекайте там. Ну, їдемо в Часів'яр на ту частину, яка між Калинівкою і пунктом незламності. Бабусю, вона вже зовсім старенька, зовсім слабенька, та ще й сліпа. І за нею нікому доглядати, тому що ніхто її до себе там взяти не може. А ходити там їй допомагати під обстрілами, під дронами люди не ризикують. Пробачте, люди дорогенькі, але я не поїду.
Так а що, ми тією дорогою не поїхали, тому що вона не проїзна?
Ну, вона не, як сказати, ну, не проїзна, це точно, тому що наш рідненький український донбасівський чорнозьомчик, тому навіть на повноприводному L200 туди не проїдеш. Але завжди є план Б, ще одна дорога, скористаємось нею, подивимось, що там.
Поїду. Приїду. поїхали, блін.
Так, виходи, толкать.
Єпік їздити, наша сім'я.
Це будівля сільської ради селища Миколаївка, яке найближче всього до часів Яру. Як бачите, все стає небезпечне, тому і навіть і я, пробачте, в камеру не дивлюсь. Бо огорням треба помишляти і дивитись на небо.
А ну, зараз... Не може бути, так?
Ну так, так, не просто можуть бути. Божа милість, якщо їх не буде. Це їхня територія. Чекаємо стареньку сліпеньку бабцю, яку повинні зараз нам місцеві підкинути з часів Яра, бо ми не змогли проїхати по тим дорогам, які нам відомі. Ну, а хлопці зараз її сюди намагаються підкинути.
Не отак.
А як ви проїхали там, скажіть?
Ой, очень тяжело.
На этом, на повном газу.
Очень тяжело, пацаны, очень тяжело. Ви самі вилізете?
Так.
Не, помогайте вам.
Давай, я беру.
Сумку доставай. Сумка, да, сзади, вот. Да, да,
это наше. Пойдемте, они несут за мной. Не бойтесь, уже доехали.
Як там у вас часів Яри зараз?
Очень
тяжело, сам еще вот после ожога вранений. Еще сам не выздоровел, ну уже вожу, помогаю, чем могу.
А выехать не думаете звідти?
Нет.
Ясно. На что надеетесь, скажите?
Да, надеемся на то, что украинское ЗСУ переможе, захвате, и часов Яр будет наш.
Дом сгорел у меня, я по Вада на Хмельницкого жила. 7 прильотов было, были в подвале. И там вот уж загорелся дом, и сгорела квартира, и в квартире все сгорело до громадки.
А чому вже ви вирішили виїхати, розкажіть?
Ну, а що робити? Стріляють, вчора як стрільнули днем 3 рази, така штукатурка. Іра говорить, я боюсь. Не дай Бог уб'ють, я буду відповідати.
Ну, ви хоч раді, що звідти виїхали?
Та нічому я вже не рада. Я не бачу. Во-первых, що я не стала бачити, я не знаю. У мене зріння було таке нормальне. І от з літа місяця... Ну, от стало туманом.
Тобто у вас зір дуже поганий, да, зараз?
Так, зараз поганий. Вообще не бачу почти нічого.
А?
Сумки зніс?
Буде поки у нас. Підлікуємо. А далі, як там вирішить питання, куди вона далі поїде, узнаємо родич, чи може є який, чи кудись оформимо якийсь дом-інтернат. Ми відправляємо волонтери, відвозять далі на евакуацію, якщо потрібно, якщо нема нікого більше. Обстеження, аналізи, а потім вже будемо вирішувати.
Тобто ніхто на вулиці цю пересановку з часов Яру не зробить?
Та Бог з вами, чого ж ми їх викинемо? Ні, всіх приймаємо.
З нами на зв'язі Михаїл Самусь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, начнем, пожалуй, с фронта. Вот видим ситуацию на Покровском направлении, именно возле Селидова. Британская разведка сегодня сообщила в соцсети X, что российские войска, вероятно, продвинулись уже к центру Селидова. Ну и, по словам ведомства, Селидова действительно является последним таким крупным городским районом, прикрывающий южный фланг Покровска, а также трассу Е-50, вот мы сейчас видим ее на карте, она желтым отмечена, которая их соединяет. Ее, как объяснили аналитики, армия РФ может использовать как запасной путь для продвижения Покровска. Ну и именно здесь продолжает сохраняться самая высокая активность армии-агрессора. Михаил, хочется вас спросить, какую роль уже успела сыграть оборона Селидова и удалось ли ВСУ задержать наступающую армию РФ на этом участке?
Ну, если говорить о том, что удалось или не удалось вооруженным силам Украины, это зависит от того, удалось ли использовать вооруженным силам Украины это время, которое действительно было выиграно. Потому что если вспомнить даже месяц назад, когда уже прочили, что вот-вот Покровск падет, были такие панические в некоторых даже зарубежных средствах массовой информации настроения даже больше, чем месяц. И вот как раз... Российская армия заходила в Селидово фактически маршем, думая, что все это сейчас насколько возьмется и пойдет дальше. Но Селидово как раз и стало преткновением для быстрого продвижения противника. В результате они остановили свое наступление на Покровск, потому что дальше нельзя идти, нужно как раз взять Селидово. Нужно взять не только Селидово, на самом деле, но и другие населенные пункты, которые находятся южнее Селидово, в том числе, если дальше двигаться и на Кураховское направление, для там россияне сейчас как раз активизировались. Им нужно как раз продвинуться на южном направлении, на южном фланге, для того, чтобы дальше попробовать пойти снова на Покровск. То есть Селидово свою функцию выполнила на 300%. Теперь единственное, насколько вооруженным силам Украины удалось укрепить свою оборону, собственно, Покровска. Это будет уже понятно, когда, очевидно, начнутся бои за сам Покровск.
Ну а так или иначе, ВСУ придется выйти из Селидова или нет?
Ну, если складывается так оперативная обстановка, я думаю, да. Потому что нет смысла там оставлять украинские войска, если оборона невозможна в дальнейшем.
Как считаете, учтены ли ошибки с Угледаром, которые были, когда в последний момент ВСУ отходили из города? Повторится ли такая же ситуация в Селидово или все-таки удастся вовремя выйти из города?
Ну, сейчас обстановка в Селидово и с Угледаром ее сравнивать нельзя, потому что Угледар был фактически окружен. В Селидово обстановка другая. Здесь идет проникновение, массовое проникновение, я бы так сказал, в городскую застройку противника. Они пытаются таким образом закрепляться и дальше начинать уже выдавливать украинские войска. Кроме того, идет, естественно, мощное огневое воздействие на украинские войска с помощью авиации, КАБы, артиллерии и так далее. То есть здесь ситуация немножко другая, и поэтому, опять же, любое боевое столкновение, оно уникально. Поэтому говорить о том, что учли угледарские уроки, я думаю, что вооруженные силы Украины имеют очень много уроков. И из-за того, что каждая ситуация уникальна, каждая операция уникальна, разные бывают результаты проведения этих операций, разные бывают обстоятельства. Поэтому здесь нужно смотреть, собственно, как завершится операция по обороне Селидова уже по результатам этой операции.
Тогда будем наблюдать за этой ситуацией. Ну а на фоне этого, по данным Генерального управления разведки Министерства обороны Украины, первые северокорейские военные прибудут в зону боевых действий уже 27-28 октября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Ну и первое появление военных из КНДР ГУР зафиксировало 23 октября в Курской области. По данным ведомства, их подготовка проходит на 5 полигонах, которые расположены на востоке Российской Федерации. Вы, вероятно, наблюдаете за этой темой. Как считаете, насколько большие надежды, в общем, возлагает глава РФ Путин на вот это подкрепление из Северной Кореи? И вообще, это будет одноразовая акция или все-таки станет какой-то массированной поддержкой для войны России против Украины?
Для КНДР это очень выгодная сделка, то есть для них это шанс получать новые инвестиции, новые технологии, ядерные, ракетные технологии, строительство атомных подводных лодок и так далее. То есть это шанс действительно для Ким Чен Ына и его режима получить еще дальнейшее развитие. Такого шанса у них, наверное, с 1953 года не было, прошлого столетия. Поэтому для КНДР отправить несколько десятков тысяч своих войск, это и завязаться, возможно, на длительный проект, это, скажем так, очень выгодное предприятие. Для России тоже я не вижу здесь минусов, на самом деле. Мы знаем, что последние выплаты за подписание контракта в России доходят до 30 тысяч долларов. С бюджетом у них не все хорошо, с финансовой системой не все хорошо. Сегодня опять подняли ключевую ставку у них до рекордного уровня 21%. Это означает, что финансовая система находится на грани, я не скажу коллапса, но на грани очень тревожных и деструктивных обстоятельств. Поэтому любая экономия, особенно если удастся быстро получить подкрепление там, 30, 40, 50 тысяч человек и бросить их сразу же на фронт, это, я думаю, что очень выгодно для путинского режима. Почему именно сейчас? Ну, мы знаем, сейчас критический момент. До 5 ноября нужно успеть совершить какие-то резкие прорывы на фронте для Путина, а дальше до 20 января, это выборы в Соединенных Штатах, а 20 января следующего года это инаугурация нового президента Соединенных Штатов, когда могут измениться геополитические условия, и, возможно, нужно будет по требованию, например, Трампа, соглашаться на переговоры. Поэтому для Путина очень важно как раз следующие месяцы максимально использовать это время для массированных атак, штурмов по всей линии фронта. Получить резкое увеличение личного состава, количество личного состава именно в России для Путина сложно. А вот получить сразу же готовые войска, несколько полков, бригад северокорейских, это очень выгодно. Поэтому я не вижу здесь минусов для КНДР и России с точки зрения развития вот этого направления.
Как считаете, этих военных из КНДР будут использовать только на Курском направлении или, вероятно, что их будут в дальнейшем перебрасывать и на другие участки?
Если первый опыт будет удачным и, в принципе, будет готовность расширения этого проекта именно по применению северокорейских военных, я думаю, их могут использовать на любых направлениях. В этом, в принципе, нет никаких проблем. Поэтому я думаю, что сейчас будет проба, сейчас будет вообще первые попытки их использования. А дальше, я думаю, что и России, и Северной Корее это будет выгодно расширять такое направление именно на любых участках фронта.
Вот по оценкам ГУР, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров, в том числе 3 генерала из КНДР. Как считаете, насколько это серьезная угроза, насколько это подрывает положение дел ВСУ в Курской области?
Это не подрывает, такое подразделение, вернее, такая группа войск не подрывает положение вооруженных сил Украины в Курской области или на каком-то другом участке фронта. Я думаю, что первые попытки применения северокорейских войск будут не очень удачными, будут большие потери. Но здесь, опять же, хочу подчеркнуть, минусов для северокорейцев здесь нет. Чем больше они будут принимать участие в боевых действиях, тем больше они будут получать опыта участия в самом современном военном конфликте, набираться нового опыта, который можно будет применить в войне против Южной Кореи. Тут мы всегда говорим, что Южной Корее и Соединенным Штатам нужно внимательно за этим следить и не рассматривать, что это угроза только для вооруженных сил Украины. Это сейчас формируется угроза, как раз критическая угроза для Южной Кореи. Южная Корея, к сожалению, пока уклоняется от помощи Украины, у них свои геополитические интересы, но я надеюсь, что...
А вот можете уточнить, почему сейчас Южная Корея вот избегает помощи прямой?
У них такая внешняя политика, когда они базируясь на политике своих корпораций, мы знаем, что Южная Корея очень сильно зависит от своих корпораций, которые ориентируются, естественно, на экспорт. Uh-huh. У них есть такая стратегия GPS, Global Pivotal State, как они себя называют. Эта GPS-стратегия базируется на балансе отношений с Россией, Китаем, США и Японией. Фиксировать и до конца избегают в открытую поддерживать Украину, потому что, понятно, это поставит крест на всех этих балансирующих концепциях и стратегиях, и нужно будет честно говорить о том, что мы поддерживаем Украину, и поэтому выступаем в том числе против Китая. А понятно, что для корпораций Hyundai или Samsung конфликт с Китаем – это очень и очень большой удар по их политике.
Спасибо большое. С нами был Михаил Самуз, директор New Geopolitics Research Network. Знаем, что должны вас отпускать уже. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, вот как наш гость сегодняшний уже упомянул, что России важно продвигаться на направлении к Покровску из-за выборов, которые состоятся в США 5 ноября. Также и эту мысль поддерживает еще один военный аналитик Алексей Гетьман. Вот послушаем, что он считает по этому поводу.
Росіяни намагаються максимально тиснути до настання негоди, яка не дасть їм змозі вже використовувати ще не менше важку техніку, де взагалі по Багнюці навіть піхоті важко буде рухатись. І вони хочуть, ну це можна припустити, це припущення, що до 5 листопада, коли будуть вибори президента Сполучених Штатів, вони хочуть досягнути максимальних якихось просувань для того, щоб це було як аргумент тиску на наших партнерів, начебто спроба примусити нас піти на якісь домовленості з Російською Федерацією. Я думаю, що тих посилиться, особливо після того, як висіли сьогодні президент України, після того, як виступив у Верховній Раді, доповів ще і про план перемоги перед нашими західними партнерами. Тому я думаю, що це росіян, політичне керівництво Росії дуже буде хвилювати, і вони будуть намагатися зробити ще більш потужні, наскільки вони зможуть, наступальні дії, щоб не було бажання у наших партнерів приймати такий план, який був презентований Верховним Головнокомандуючим.
Ну а в России в тюрьме отбывает срок за поджог военкомата 17-летний студент. В 2023 году его приговорили к 6 годам. Статья звучит как покушение на террористический акт. На тот момент парню было 16 лет. Какими были мотивы россиянина? Он действительно поджигал эти военкоматы или дело было сфабриковано? А если поджигал, то как свою позицию объяснил? Об этом рассказал проект «В настоящее время».
Это Егор Балазейкин. В возрасте всего 16 лет его обвинили в терроризме из-за попытки поджога двух военкоматов.
Как изменить негативное отношение людей к представителям ТЦК?
Це дуже широке дійсно питання, дуже розлоге, і я би його ділила на компоненти. В першу чергу, звісно, це страх, що з їх близькими або з ними щось станеться. Та? Зараз на даному етапі нашого того стану, в якому знаходиться українське суспільство, це такий депресивний період, коли дуже багато апатії, дуже багато роздратування, зараз так багато ніби втоми, яка виливається в такі реакції. Та? І плюс це підкріплюється, це дуже важливо, ще й інформаційним фоном. Ми починаємо, коли ми в стресі, робити наше мислення приходить в такий стан, коли вони починають узагальнювати, бо це так легше, мозком треба менше використовувати енергії. І все, коли у нас з'являється конструкція «всі завжди всюди», і це ну, відбувається така повна накрутка, а рівень критики і критичного мислення, він дуже сильно знижується, тому що коли ми занадто довго в стресі, наші когнітивні здібності точно не покращуються, вони погіршуються. Насправді велика проблема, і сказати, що є рецепт, як з цим всім отак от швиденько впоратися, дуже важко. І це робота насправді не сьогоднішнього дня. І те, що відбувається зараз так з ТЦК, це ж не тільки про, ну, цей спосіб реакції не тільки про представників ТЦК. Просто зараз воно в начасі, воно, ну, звучить, та, тому що є процес мобілізації. Це робота, в принципі, по підвищенню критики до інформації. І в той же момент це і про те, наскільки ми звертаємо увагу на загальний психологічний стан, да, населення, що ми робимо глобально для того, щоб кожен так трошки розумів свою відповідальність на своєму місці.
Прошу прощения у нашей аудитории. Это была рубрика от моей коллеги Анастасии Середы о ментальном здоровье, как его поддержать во время войны. Ну, а сюжет мы посмотрим в следующий раз. Ну, а пока что мы пообщаемся с моей коллегой Дарьей Куриной, журналисткой «Донбасс Реалии». Ведь главарь группировки ДНР Денис Пушилин после встречи с Минстроем России заявил о планах строительства в еще 4 городах, а именно Макеевке, Кировске, Енакиеве и Снежном. Но будут ли построены новые дома и когда и кому достанется это жилье, узнавала как раз моя коллега Дарья. Она сейчас со мной на скайп-связи.
Добрый вечер.
Даш, расскажи, что тебе удалось выяснить.
Действительно, в начале недели Денис Пушилин и еще ряд чиновников коррупционной администрации группировки ДНР встречались с министром ЖКХ и строительства России Ириком Файзулиным, и в ходе этой встречи они обсудили так называемый новый нацпроект, который там подразумевает под собой улучшение условий жизни в оккупированных городах. В частности, в ходе этой встречи было озвучено, что планируется улучшение и жилищных условий, вплоть до того, что рассчитано по обеспечению жильем людей по 33 квадратных метра на человека. Однако же не было уточнено, кому, когда это светит. Позже, после этой встречи, Пушилин выступил в эфире «России-24», где уже заявил, что в планах стоит строительство в 4 городах оккупированной Донецкой области, это Снежное, Макеевка, Кировская и Енакиево, и якобы, по его словам, есть уже инвесторы, которые готовы вкладываться в это жилье, но, оговорившись в этом эфире, он сказал, что инвесторы планируют строить жилье для своих сотрудников. Вот именно эта формулировка «для своих сотрудников» очень смутила комментаторов в социальных сетях, которые обсуждали эту новость, потому что кто эти сотрудники, кто эти инвесторы, неизвестно. Возможно, речь идет о городах шефов, потому что за каждым городом в оккупации закреплен тот или иной российский регион, который занимается там ремонтами крыш, дорог, в общем, занимается восстановлением этих регионов. И, возможно, новое жилье, которое будет строиться в этих городах, будет предназначаться конкретно этим нанятым специалистам из России, но снова же таки не людям. И если мы будем говорить вообще, в принципе, о ситуации со строительством жилья в оккупации, то ситуация, мягко говоря, плачевная, потому что новое жилье строится разве что в Мариуполе, и то доступно, но далеко не всем. Если еще после, в начале, когда начался строительный бум в оккупированном Мариуполе, люди, которые потеряли жилье в начале полномасштабного вторжения, как-то получали компенсации, получали новые квартиры, опять же таки были претензии к этим квартирам, что они сделаны из качественных материалов, но тем не менее люди взамен на утраченное жилье получали хоть какое-то. Позже ситуация изменилась в Мариуполе, стройки идут просто какими-то бешеными темпами, однако же это жилье идет на продажу, могут им воспользоваться жители, взяв себе ипотеку, однако же проблема в том, что местным жителям даже ипотека не очень-то доступна, и в основном жилье в Мариуполе покупают россияне, опять же таки приезжие специалисты, которые занимаются там строительством, к ним очень много претензий у местного населения, потому что как бы люди недовольны, что потерявшие жилье квартиры не выдаются, но тем не менее квартиры активно продаются и выдаются тем самым строителям и другим приезжим работникам из России, которые чувствуют себя как бы главными в этих городах. Ситуация в Донецке вообще, наверное, еще более показательная, потому что с 2014 года, с момента оккупации города, в Донецке не был не завершен ни один строительный проект, который-то остался еще, да, с момента до оккупации. И все 10 лет в городе новое жилье не строилось вообще. Недавно же было заявлено, что теперь вот выданы разрешительные документы на строительство жилого дома по улице Роза Люксембург, и там уже даже начали расчищать строительную площадку. И снова-таки квартиры в этом доме достанутся людям за деньги. Уже было, мы тоже в своих эфирах поднимали эту тему, о том, что люди могут воспользоваться ипотекой для того, чтобы приобрести это жилье. Но опять же таки российская ипотека, которая доступна жителям Донецка, недоступна им для нового жилья, как бы поэтому там в основном пользуются услугами для приобретения вторичного жилья. Вот, собственно говоря, когда будет введен в эксплуатацию, будет ли вообще построен этот дом в центре города, на который сейчас выдали документы, неизвестно. Как бы открытых документов на то, чтобы уже можно вложиться было в него там на моменте строительства, тоже сейчас нет. Как бы просто идет стройка, висит паспорт объекта. И люди гадают, кому же, ну, кто сможет, в принципе, приобрести там жилье. Если мы уже будем говорить там, о Макеевке, Снежном и Кировском, ситуация там еще хуже, потому что там середины 90-х, а то есть начало 90-х, после распада Советского Союза, не строилось вообще абсолютно ничего. И если в этих городах и будет что-то построено, то люди тоже, опять же таки, сомневаются, кому это все достанется, потому что вот жители этих маленьких городков говорят о том, что жилья критически не хватает. Опять же таки, потому что приезжают очень много россиян, которые там работают, российские военные, которые занимают уже как бы освободившееся жилье, и многие люди просто сталкиваются с проблемой, что жить им негде, купить им, собственно говоря, жилье особо не за что, потому что ну, и на вторичном рынке не все так просто, а то жилье, которое является бесхозным, оно в принципе как бы объявлено оккупационными администрациями бесхозным, оно отжимается в пользу так называемых республик, и поэтому как бы тоже оно в продажу не поступает. И как бы ситуация, в принципе, со свободным жильем весьма критическая, как бы будет ли оно построено или нет, остается только гадать.
Да, остается вопросом. Спасибо большое. Со мной была Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Ну, а мне редакторы подсказывают, что готов сюжет, который мы посмотрим, который подготовили наши коллеги с настоящего времени.
Это Егор Балазейкин. В возрасте всего 16 лет его обвинили в терроризме из-за попытки поджога двух военкоматов. Его задержали поздно вечером 28 февраля 2023 года. 1 марта на него завели дело об умышленном повреждении имущества, провели обыск и в тот же день провели допрос. Егор изначально не отрицал того, что бросил бутылку с топливом в военкомат.
Он сказал: «Мне очень жаль, но я, к сожалению, по-другому поступить не мог. Если бы я не высказал свой протест, я бы тогда повесился».
Как выяснилось позже, на допросе следователь задавал Егору наводящие вопросы. Однако адвокат по назначению не заявила о недопустимости подобного. Кроме того, адвокат Оксана Дюжакова не разъяснила Егору Балазейкину его права и не настаивала на праве на перерыв во время допроса. В день допроса дело против 16-летнего подростка переквалифицировали на теракт. На следующий день суд арестовал его на 3 месяца, и с того момента меру пресечения постоянно продлевали. В СИЗО подростка отправили, несмотря на хроническое заболевание.
Суд также не обратил внимания на то, что у Егора очень серьезное заболевание, аутоиммунный гепатит, который нужно держать под контролем, потому что если не принимать таблетки и не проходить определенные обследования, не проверять параметры крови, аутоиммунный гепатит может перейти в цирроз печени, и все это закончится очень плачевно.
Суд над Егором начался в октябре 2023 года. На тот момент школьнику уже исполнилось 17. В суде Балазейкин признался, что бросал бутылки в здание военкомата, но заявил, что не имел цели запугать население или причинить кому-либо вред. Суд не принял эти аргументы во внимание. В ноябре ему вынесли приговор – 6 лет лишения свободы. Вот что о приговоре говорится в заявлении правозащитного центра «Мемориал».
Прежде всего, мы должны констатировать, что в обвинительном приговоре отсутствуют какие-либо доказательства того, что действия Балазейкина могли вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность имущества. А ведь это обязательный квалифицирующий признак статьи 205 УК РФ, позволяющий отделить соответствующее преступление от предусмотренного другой, упомянутой выше статьи 167 УК РФ, уничтожение имущества путем поджога. Можно сказать, что ни следствие, ни суд просто не представляли и не рассматривали никакие доказательства наличия в деле Балазейкина этого квалифицирующего признака, проигнорировав требования закона.
С тем, что на Егора завели дело о теракте, а не о порче имущества, не согласна и мать подростка.
Бросать бутылки во что угодно, в машины, в здания, в военкоматы, бросать кирпичи, бросать камни в здания – это плохо. Вот это правонарушение. И его действия квалифицированы должны быть по 167 статье. То есть это умышленная порча имущества. А так как ничего там испорчено не было, то еще и через 30-ю статью, то есть попытка умышленного порчи имущества. Там наказание – штраф 40 тысяч рублей. Но когда они брошенную бутылку выставляют как теракт, я при всем даже понимании того, что бросать бутылки нельзя – это плохо, я не могу согласиться с их формулировкой. Ну, потому что там нет теракта. Террористические акты – это Беслан, это Нордост. Это крокус. И тут сомнений никаких не возникает.
Изначально суд постановил, что Егор Балазейкин будет отбывать наказание в Архангельской воспитательной колонии до 19 лет. Однако позже, в сентябре 2024 года, когда Балазейкину уже исполнилось 18, суд в Архангельске принял решение перевести его в исправительную колонию. Выписку характеристики подростка опубликовали в телеграм-канале «Дело Егора Балазейкина». Именно из-за нее парня решили перевести в исправительную колонию.
Обратите внимание, быстро нашел общий язык с другими воспитанниками. С администрацией вежлив, спокойный, конфликтных ситуаций не возникало, уравновешенная нервная система, хорошая стрессоустойчивость, нет проблем в межличностном взаимодействии, спальное место содержит в порядке, все правила соблюдает. Характеризуется отрицательно. Ни у кого не возникает когнитивного диссонанса при прочтении данной характеристики.
Во время пребывания еще в воспитательной колонии в Архангельске Егора Балазейкина на несколько дней отправляли в больницу УФСИН для проведения обследований.
Он рассказал, какие обследования ему проводились в этой УФСИНовской больнице. И, конечно, этот рассказ меня очень смутил, потому что то, что ему там делали, для медико-социальной экспертизы будет вообще недостаточно этого пакета документов, чтобы они установили либо не установили инвалидность. И этих обследований даже недостаточно для того, чтобы понять, что с его здоровьем происходит сейчас.
В скором времени Егора Балазейкина должны этапировать в исправительную колонию. Родители подростка говорят, что после того, как Егору исполнилось 18, получать справки о его здоровье и требовать обследований стало сложнее. В мае 2024 года Балазейкина внесли в список террористов и экстремистов. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным.
Друзья, спасибо, что провели это время с нами. В студии работала для вас Владислава Савкова. Уже в понедельник в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. До встречи и увидимся.